Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии председатель Общероссийского общественного движения развития предпринимательства, депутат Государственной Думы России, фракции «Справедливая Россия» Иван Грачев и председатель организации «Бизнес-солидарность», автор книги «Неэлектронные письма» Яна Яковлева. Мы будем говорить сегодня о проблемах российского бизнеса. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можете задавать свои вопросы. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. И электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну, вначале я бы предложил пользоваться пейджером и СМС-сообщениями. Давайте начнем с Ивана Дмитриевича Грачева. Вот весной вы призывали бизнесменов провести 26 мая забастовку с протестом против политики правительства. Кто в ней участвовал, с какими лозунгами, и был ли какой-то результат?
Забастовка 26 мая и серия митингов реально охватила штук 100 городов. Ну, например, в Иркутской области, собственно, Иркутске, еще штук 10. Дальше я точно знаю, что на Амуре были, там, в Новосибирске, Екатеринбурге, в Москве порядка 1000 человек собрали на Пушкинскую площадь. То есть, в целом, я думаю, порядка 20 тысяч предпринимателей и присоединившихся к ним граждан участвовали вот в этих действительно всероссийских мероприятиях. Я бы подчеркнул, что давным-давно ничего всероссийского протестного предпринимателя не устраивали. Со времен, наверное, еще Ельцина. Соответственно, эффект какой был? Реально после этого, ну, первый раз Медведев заговорил о том, что 34% надо отменять социального налога после того, как принято решение было о проведении забастовки, и эта информация там легла в том числе на стол. После 26 мая практически немедленно было еще одно заявление Медведева, что срочно соберите Минфин и всех остальных и примите решение. После этого они такие, ну, тактические всякие ходы начали делать. Принципиальное решение о том, что 34% будет отменено, принято, но масштабы этого решения, они, наверное, процентов в 20 от того, что нужно. Вот было исходное состояние, когда малые предприниматели по 14% платили. Теперь говорится, что не 14, а может быть 20.
Но не все, да?
И не все. Соответственно, моя реакция очень простая. Вывели 20 тысяч на улицу людей, проблема решена на 20%. Значит, надо вывести 100 тысяч и решить проблему целиком и полностью.
Вопрос Яне Яковлевне, Яна Викторовна. Ну, а вы, вот ваша организация, она к подобным действиям готова подключиться? Вы, наверное, в этих весенних наступлениях эсеров не участвовали?
Да, мы в такой забастовке не участвовали. Все-таки проблемы моей организации – это более жесткие уже проблемы. Это проблема уголовного преследования предпринимателей. И тут пока забастовки по этому поводу мы не устраивали. Хотя, если следовать логике, выше озвученной логике, то, может быть, и имеет смысл, да, чтобы проблемы решались. Но если серьезно, проблема, конечно, налога очень серьезная, и печально то, что она, даже ее попытки ее решить, они коснутся абсолютно маленького количества предпринимателей. Ведь надо не забывать, что малыми называют у нас тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения. А это очень небольшое количество, ну, есть, конечно, такие люди, но это совершенно не основное количество малого и среднего бизнеса, потому что, когда люди принимают упрощенную систему налогообложения, в ней не содержится НДС, а с такими предприятиями никто, кроме населения, работать не может, и поэтому, если предприятие работает с промышленными компаниями, заводами, что-то делает, что-то производит, оно должно обязательно отчитываться по НДС, и поэтому, когда нам сейчас и президент, и правительство говорят о том, что да, может быть, мы подумаем о снижении налога для малых предприятий, я понимаю, что это коснется очень избранного количества участников.
Иван Дмитриевич, а как вы понимаете, избранного или неизбранного?
Ну, для начала на упрощенной системе налогообложения, которую для страны я придумал, то есть моя команда, работает примерно...
Что-то вы НДС забыли.
400 тысяч. В моем, кстати сказать, варианте полностью все налоги исключались, кроме одного. То есть упрощенка была полная, потом ее немножко там переделали, извратили. Но, тем не менее, 400 тысяч предпринимателей работают на этой системе. Это, на самом деле, огромное количество. Ну, еще на вмененке работает... чуть меньше, насколько я помню. Соответственно, этот 34-процентный налог их прямо касается, потому что для них это катастрофа. То есть это увеличение.
Это серьезное повышение,
налогов,
да, потому что для обычного бизнеса это с
26%. Ну, 40 да. с чем-то там. Угу. Соответственно, это огромное увеличение и огромное количество предприятий. К сожалению, предложение Минфина, оно ведь даже не такое. Оно говорится, что только для промышленных, но не торговых малых предприятий. А многие что торговые такое, тоже да? работали.
А я произвожу продукцию, я что, ее должна дарить? Если я провожу,
я
произвожу,
говорю,
я ее продаю.
Они пытаются выкрутиться. То есть пошло давление предпринимательское. Впервые предприниматели, в том числе с использованием интернета, кстати, что немаловажно, сумели самоорганизоваться по всей стране. Я бы еще здесь подчеркнул, что я специально делал это не от имени «Справедливой России», а от имени Движения развития предпринимательства, чтобы, ну, всей этой акции не придавать такую политическую предвыборную окраску, потому что, на мой взгляд, это дело не предвыборное абсолютно.
Да.
Это вопрос о том, выживают они или не выживают, как развивается страна. Дальше как это выглядит? Вот если на момент принятия законов удалось многих обмануть, в том числе коммунисты голосовали, за этот закон, за принятие 34%. Насколько я помню, ЛДПР тоже голосовала, некоторые оппозиционные партии. Ну, потому что их обманывали, им говорили, что вот будет больше собираться денег для пенсионеров.
Но и собирается.
Сейчас есть факт за первый квартал. Я цифры не буду называть, но примерно картина такая, что собирается в рублях в номинале чуть больше, чем в 2008 году, и чуть меньше, чем в 2009. Но при этом была инфляция 20%, и при этом сама ставка на 30% увеличилась, ну, в среднем. Это означает, что реально собираемость упала в реальных, так сказать, доходах примерно в полтора раза.
Так это
о чем
мы-то
предупреждали?
Было
говорили,
посчитано,
что,
были исследования на эту тему.
Ничего, кроме подавления предпринимательства хорошего, из этой истории не выйдет. И, соответственно, тогда возврат... такой теме, ну, расширяющий объем наших требований на октябрь, на время, когда мы назначаем этот марш 100 тысяч предпринимателей.
Но вы еще о нем не сказали.
Вот, чрезвычайно, на мой взгляд, характерная была фраза, которую произнес, по-моему, Федоров, такой фронтер, так скажем, да?
Фронтовик.
Фронтовик, я слово к ним не буду применять, а вот фронтер.
Фронтистом назовем.
Фронтер, на меня больше... подходящее слово. Он замечательную совершенно фразу по внутреннему смыслу сказал, что те, кто не пошел в этот народный фронт, они пусть там суицидом займутся.
Это Евгений Федоров, ваш коллега,
да,
по
Насколько
Думе,
я понимаю, да.
Из «Единой России».
Я сам не слышал, но вот из того,
нет,
что дали в интернете...
цитата точная совершенно, да.
То есть, ну, грубо говоря, кто не с нами, тот пусть пойдет и удавится, да? Дальше, если начинаешь разбирать, только ли с 34% связана эта история? Одновременно был принят закон о отмене дальше единого налога на вмененный доход. Если к нему добавить, это уже касается торговых обычно предприятий, малых, если к этому добавить, что принят закон о том, что со следующего года в Москве полностью закрываются некапитальные рынки, а в стране там через год, с 2013 года, это означает, что прямой курс на полное удушение торговых малых предприятий. Полный курс. Дальше я выяснил, это уже таксисты, хорошо организованные, малые таксисты, вдруг ко мне обратились в моем округе, в Иркутске. Выясняется, что и для них придумали закон, который их уничтожает.
Закон о такси федеральный, да?
69-й закон, там в него встроили поправки, которые говорят о том, что не имеет права работать тот, у кого не в собственности такси, а у большинства, на самом деле, маленьких таксопарков и таксистов машина в аренде. Значит, все, их уничтожают там, тоже со следующего года, целиком и полностью. Плюс там два еще технических момента, которые тоже говорят о уничтожении. Так это тогда возврат к тому, что вот эта вот фраза произнесенная, вроде просто дурацкая, глупая оговорка, да, а на самом деле абсолютно последовательный курс на уничтожение этих предприятий.
Я, правда, замечу, что господин Федоров еще где-то выдвинул предложение, по-моему, уже даже оформил его в качестве законодательной инициативы, чтобы запретить всякую ночную торговлю. Просто по всей России.
Ну, это вот все, как это, каждая лыка в строчку.
Он такой энтузиаст у вас, но не всегда его инициативы, они товарищами по правящей партии
поддерживаются. Вот эти три совершенно точно одобрены и проголосованы. То есть уничтожение полностью свободных частных предпринимателей в торговле, уничтожение всех упрощенщиков через эти 34%, уничтожение этих самых транспортных малых предприятий. Но если к строителям добавить, тоже проводила «Единая Россия» законы о там саморегулировании с большими компенсационными фондами для строителей и проектировщиков. Там полное уничтожение уже строительных малых предприятий. И тогда вот получается полная картина.
А зачем нам малый бизнес? Давайте обсудим. Зачем он нужен? От него одни проблемы. Налоговую надо содержать, этот бизнес проверять бесконечно. Роспотребнадзор вообще замучился, потому что предприниматели все время некачественно что-то стремятся произвести, какую-нибудь гадость выпустить. Эти швеи надомные шьют что-то, пытаются продать на этих рынках ужасных. Все закрыть, запретить. Вот испытанный способ.
Я подозреваю, что масса российских граждан, ваша ироническая предложение и поддержит, на самом деле. Скажет, а зачем мы при большевиках и так прекрасно жили, там колбаса по 2,20
и все прочее. Конечно, и будем это лук гнилой в ящиках покупать.
Российские граждане, она еще может сравнить. Вот я, например, сам могу сравнить. Я ходил на рыночек, где сладков торговали. Ну, был рядом рыночек, где торговали сладков. Там, ну, например, квашеная капуста, условно говоря, да, я все время привожу пример. Ну, конечно, она была на порядок лучше всего, что эти сети предлагают. Какую-то там консервированную дрянь предлагают в сетях в среднем. И это была нормальная там...
Ну, закрыли рынок-то, я надеюсь.
Безусловно, закрыли начисто. После него был рынок уже следующего уровня, это типа лавки. Но там тоже еще ничего было. Там привозили, например, настоящую узбекскую черешню. То есть, ну, люди из Узбекистана, понимаешь, там, что это на самом деле правда. Проверяешь на вкус и убеждаешься, что это не турецкая, допустим, черешня. Их тоже закрыли, ликвидировали, ну и так далее. Потом остались только сети, где пришел, ну вот,
что
консервированный
есть.
Продукт.
Мы продолжим наш разговор с депутатом Государственной Думы Иваном Грачевым и представителем организации «Бизнес-солидарность» Яной Яковлевой после выпуска новостей, после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Достоин ли Юрий Чайка переназначения на новый срок? Об этом спорят журналист Ольга Романова, бывший генпрокурор Юрий Скуратов и депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. Иван Грачев, депутат Государственной Думы России, движение развития предпринимательства, и Яна Яковлева, движение бизнес, организация «Бизнес-солидарность». Телефон 8 800 222 12, пейджер 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, вот мне кажется, что то, о чем мы заговорили, это вполне естественная для сегодняшнего дня тенденция, ведь в 2003 году государству принадлежало примерно 30% российской экономики, сейчас больше 50%. Вот за эти годы созданы госкорпорации, укрепилась бюрократическая система, вертикаль, и вот странно, знаете что, что выходит на петербургском форуме на трибуну Дмитрий Анатольевич Медведев и говорит о том, что мы будем бороться с госкапитализмом, надо снизить количество там, присутствия государства в экономике, бла-бла-бла-бла, после чего выясняется, что там на том же экономическом форуме все основные сделки заключают кто? Сети, госкорпорации с другими госкорпорациями и так далее. То есть экономика идет вот по этим рельсам, и я подозреваю, что остановить это практически так же невозможно, как в 20-е годы невозможно было без изменения политического режима предотвратить гибель НЭПа, потому что сама политическая система способствовала тому, что должна была остановиться остаться только государственная, госкапиталистическая, а потом просто национализированная промышленность. Ну, или я ошибаюсь, я не знаю, Иван Дмитриевич, потом я.
Несомненно, ошибаюсь. Я думаю, что...
Я не могу ошибаться.
Надо разницу видеть между госсобственностью и собственностью, отданной на кормление чиновникам.
Так.
То есть это абсолютно разные вещи. Например, все эти наши крупнейшие корпорации, они все-таки реально это собственность, отданная на кормление чиновникам, потому что они не работают в режиме казенных предприятий или в режиме железно управляемых предприятий. Правильно, это решение, оно такое, что если государство что-то себе оставляет, например, «Газпром», ну, вполне возможно, что это правильное решение, то тогда надо им нормально и железно управлять как государственной собственности.
А с расстрелами вы имеете в виду?
Да нет, на самом деле, чтобы четко смету его утверждали, так как делают во Вьетнаме, например, с нашей этой самой любимой за рубеж нефтью, на парламенте, бюджет, преспокойно смотрят, какие траты там нужны или не нужны, нужно ли этим чиновникам платить в сотни раз больше, чем у нас президентский оклад. Это вещь простая. И дальше, естественно, тогда государство все, что таким способом оно не может освоить и нормально организовать управление, должно отдать в частные руки, в нормальные, в частную собственность, через хорошие...
То, что оно должно, это, понимаете, теоретически теперь, вот говорит господин Медведев, да? А то, что делается, все наоборот.
Если можно как раз о связи этих самых задач политических и чисто экономических, которые мы ставим предпринимателями. Ну, в том числе и с предпринимателями я эту тему уже обсуждал. И были среди них тоже такие горячие головы, которые говорят, да все это частности, надо, значит, там провозгласить простой лозунг, смести это правительство. Я, в принципе, с этим лозунгом согласен, но только я думаю, что под этот лозунг я не смог бы даже те 20 тысяч предпринимателей собрать, потому что большинство из них все равно склонны, ну, видеть вот конкретную задачу, которую надо решить. Например, вот съел их этот налог, поставил в тяжелейшее положение, они готовы бороться за то, чтобы его отменить. Если при этом у них и другие соображения появляются, то я этому только рад. Но все равно буду марш готовить, вот этот самый осенний марш 100 тысяч предпринимателей, под экономическим...
Да куда образом. Они будут маршировать-то экономически?
По всем городам и весям России надо, чтобы они пришли на митинги в размере примерно, ну, в масштабах порядка 100 тысяч человек.
Яна Викторовна, вы готовы прийти на митинги или вывести своих коллег, знакомых, друзей, вот по участников вашей организации?
Нет, ну, надо, конечно, потому что если предприниматели не станут некой системой противовеса действиям правительства, то, в общем, все разрушится гораздо быстрее, чем мы можем представить, потому что тот замес, то, скажем так, когда государственное управление заменяет управление через коррупцию, то это долго не может продолжаться, потому что тут коррупция, она их, конечно, сильно скрепляет, но он очень сильно и ослабляет в то же самое время. И, конечно, при этой системе должно быть, кто-то должен стать противовесом. Я пока такой силы, к сожалению, не вижу в предпринимателях, но нужно объединяться, и нужно с чего-то начинать, и нужно объединяться по многим вопросам, не только по налоговым вопросам, ведь налоги – это, в конце концов, деньги, да? А когда люди лишаются свободы и уходят на года, просто незаконно отбирается у них собственность, и их сажают в тюрьму, это тоже, в общем-то, серьезная проблема, и здесь надо объединяться всем, только так можно создать какую-то силу. Не надо ее там именовать там правой, еще какой-то, а просто это должны быть объединения нормальных людей, которые против.
Ну вот, ведь вам скажут, ведь Медведев внес там поправки в уголовно-процессуальный кодекс, депутаты за это проголосовали, теперь не будут сажать людей за экономические преступления, ну, в момент следствия, по крайней мере, и так далее, и там какие-то, по каким-то статьям будут не посадки, а штрафы. Вот вы, наверное, следите через вашу организацию, что, собственно, реально-то изменилось сейчас?
Нет, но ситуация изменилась за этот год, когда законодательство действует. Ситуация изменилась, она не изменилась, скажем так, массово, и при этом собственность не перестала отбираться. Но то, что многих людей труднее стало посадить, и суды, в общем, чаще не применяют меры пресечения и арест до суда, да, то, что там наказания потом выдаются, и все равно человек признается виновным, это уже другая история. Но, по крайней мере, досудебный арест, он стал более упорядочен и немного, скажем так, применяется. Да, там по суперзаказным делам, конечно, все равно сажают, и доказать ничего невозможно. Но практика... В принципе, статистические данные уже есть. По 2010 году в тюрьмах стало содержаться на 50 тысяч человек меньше. И это как раз показывает, что изменение законодательства 2%. В области предпринимателей. 2% от чего?
Ну, вот от числа заключенных в России.
Да, но там же в СИЗО всего сидело там, скажем, 180 тысяч, если на 50 тысяч меньше это СИЗО, тогда, это конечно, как бы лучше, большая... Да. Ведь все даже все экспертные оценки и оценки тех предпринимателей, которые уже побывали в СИЗО, они говорят о том, что каждый третий заключенный это предприниматель.
Но они же все отмыватели, мошенники, там, кто они еще там,
растратчики. Ну, может,
там,
как угодно назвать, да, особо опасные преступники.
А то незаконное предпринимательство, замечательная статья, там что-то не так,
да,
оформил уже.
Да там много у нас всего, у нас все мошенники, даже у нас коррумпированные генералы МВД тоже оказываются мошенниками, когда их сажают.
Но это потому, что
там
взятку не давать, да.
Это потому, что не хочется дальше раскручивать всю эту цепочку, которая на самый верх, как правило, ведет, да, а просто вот он мошенник, и все. Это так проще, потому что статья резиновая, туда можно кого угодно вписать. А по поводу недовольства предпринимателей, я вот, я сайт видела, вот этот ВВВ-забастовка 2011, и все думала, как мне найти до еще, до акции инициатора. Что-то я на сайте не вычислила, а вот теперь мы с вами познакомились, так что я думаю, что будем...
Вместе будете бастовать. Да, Иван Дмитриевич, как вы все-таки оцениваете влияние на бизнес-климат в России, вот вся эта система заказных коррупционных дел, рейдерства, все, что делается с помощью Уголовного кодекса, замечательными прокурорами, милиционерами, правда, я бы заметил, что за многими из них, опять же, стоят заказчики, те же самые бизнесмены, конкурентов мочат.
Ну и предпринимательские структуры тоже разные. Есть абсолютно халуйские, которые пошли в услужение к чиновникам. Я бы вот здесь согласился с коллегой, что если начинаешь думать, ну да, вот сегодня всю полноту власти забрала бюрократия, чиновники. В том числе и забрали эти государственные якобы предприятия себе на кормление. А кто реально может быть там силой им противостоящей? На мой взгляд, вот энергией и ресурсами для того, чтобы себя противопоставить этой чиновничьей команде. Кроме предпринимателей никто не обладает. Соответственно, тогда задача она, их организации, она абсолютно принципиальная для развития страны. То есть, если мы сумеем вот решить, ну, в частности, там, через марш этот самый 100 тысяч предпринимателей, понять им, дать, что организовано вместе, мы все-таки и в этот раз ситуацию в состоянии переломить. Потому что, да, Россия же, она, если еще лет 10 таким же образом посуществует, в такой же геометрической прогрессии будет расти коррупция, понятно, что эта страна сгниет просто. Соответственно, тот, кто с этим не согласен, в том числе из предпринимательской среды, он может уже некоторые политические соображения к экономическим приплюсовывать при объединении.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Иваном Грачевым и Яной Яковлевой после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню, что в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, и главная тема – завещание Елены Боннер. Повтор в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москву прибыл самолет с 5 пострадавшими в авиакатастрофе в Карелии. В ночь на вторник самолет авиакомпании «Русэйр», летевший из Москвы в Петрозаводск, при жесткой посадке на шоссе ударился о землю и загорелся, не долетев километра до аэродрома. Погибли 44 человека, 8 получили ранения. Московское управление Федеральной службы исполнения наказания официально подтвердило, что экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский находится в колонии номер 7 города Сегежа, Карелии. Осужденный по тому же делу экс-владелец ЮКОСа Платон Лебедев до конца недели пробудет в следственном изоляторе в Архангельске. К Кизлярском районе Дагестана в перестрелке с боевиками ранено 5 сотрудников правоохранительных органов. Сообщается, что бой произошел около села Кузнецовка. Российская энергетическая компания «Интерраоэс» временно прекращает поставки электроэнергии в Белоруссию. Как сообщили в компании, белорусский холдинг «Белэнерго» должен был до 20 июня предоставить российской стороне второй транш по долгу за энергопоставки. Лефортовский суд Москвы продлил на 4 месяца арест полковнику Владимиру Ковачкову, который обвиняется в попытке вооруженного мятежа и содействия терроризму. Таким образом, было удовлетворено ходатайство Следственного управления ФСБ России. Союз НАТО сообщил, что над Ливией сегодня пропал беспилотный вертолет международных сил. По данным командования, летательный аппарат выполнял разведывательную миссию. Тысячи человек со всей Европы собрались сегодня в Люксембурге на акцию протеста против жестких антикризисных мер, принимаемых и правительствами для борьбы с бюджетным дефицитом. Руководитель Greenpeace Куминайду, задержанный в пятницу в Гренландии, должен сегодня, согласно решению местного суда, покинуть остров.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии депутат Государственной Думы фракции «Справедливая Россия», один из руководителей движения развития предпринимательства Иван Грачев и председатель организации «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева. Телефон прямого эфира 8 800 222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Так, вот что нам пишут. Ваши гости констатируют факты. Мы, простые люди, к этим фактам можем прибавить еще тысячи фактов. Но какие выводы вы хотите сделать? Не слышно. Убрать Путина, Медведева, на кого, его, кого на его место, или просто будем ждать революции, пишет Роза. Пожалуйста, Иван Дмитриевич.
Ну, это уже вопрос выборный. Если мы не признаем революционного способа изменения ситуации, а я вот его не признаю, я не думаю, что какая-то революция в России в состоянии, ну, улучшить ситуацию с точки зрения обычного человека, то, соответственно, тогда все сводится к выборам. Вот в декабре выборы, и люди должны на самом деле знать, простые, что вот этот налог 34% им навялила «Единая Россия». Все, не только предприниматели.
Так для них этот налог, они не очень существуют, это предприниматели
понимают,
что это такое.
Это неправда, на самом деле он касается порядка 600 тысяч предпринимателей маленьких, и дальше примерно по 7 у каждого работников. Если мы говорим, что поступления сейчас уменьшились реально, в реальном исчислении, в бюджеты фондов, это означает, что уменьшилась, по крайней мере, белая зарплата. А у некоторых и просто уменьшилась реальная зарплата, то есть поскольку людей частично сокращают и выкидывают на улицу, ну, вынужденно. Соответственно, это касается огромного количества наших с вами сограждан. И они должны знать, что вот эту вот проблему им создали ведь «Единая Россия», что «Справедливая Россия» выступала против и говорила, что эта штука чрезвычайно вредная не только для предпринимателей, но и для страны в целом. Дальше, то, что касается уничтожения рынков, тоже должны знать, что реально это проголосовала нынешняя партия власти.
Ну вот в Москве с чего начал Собянин? Уничтожать рынки.
Совершенно
самая,
верно,
так сказать, его известная, так сказать, да, деятельность. С транспортом не очень получается, а с рынками легко, раз и с ларьками.
Та же самая логика, да. Полностью уничтожить там мелких торговцев для того, чтобы остались только сети. При этом страдают реально покупатели, страдают реально торговцы и их работники. Должны знать, кто эту всю затею организовал и провел через государственную.
Иван Ильич, ну, вам скажу, знаете что, вы предлагаете голосовать за искусственные партии, которые в той же самой системе, так сказать, координат действуют, во-первых, и, во-вторых, на выборах, где результаты фальсифицируются, там уже, ну, судя по докладу о Тамбовской области, процентов на на 30-40 накидывают «Единой России», да? Единый штаб по выдаче бюллетеней фальсификаторам был уже накрыт, и все равно результатов никаких.
Я бы тоже сказала, что здесь дело все-таки не совсем в выборах, и мы в этом смысле передачу-то с другого начали. Выборы-то бог с ними, у нас Дума не место для дискуссии, и в 2012 году вряд ли им станет, а еще даже, наверное, и хуже будет. Мы должны рассуждать о том, что каждый из нас может сделать лично,
то
чтобы
за
не констатировать.
Действия?
Я за прямые действия. Я за то, что у нас каждый российский предприниматель и связанные с ним его друзья, товарищи, коллеги и работники, они должны задумываться о том, что ну, мы же в России живем, не в Америке. То есть в Америке вроде как 200 лет уже наладили все назад. Да, нам нужно самим все налаживать сейчас. И пока мы будем так вот сидеть, смотреть, мычать и констатировать, то так и будут за нас все решать. Поэтому на каждое действие каждого, что касается, тот должен как-то организовываться, самосоздавать какие-то организации протеста. Не обязательно это идти витрины бить кувалдой, да? Это могут быть и различные, ну, мирные какие-то акции, но просто нужно показывать, что мы неравнодушны, что мы против того, чтобы нас считали за стойло, быдло, или как это говорят, не знаю. Мы должны сами задумываться, а каждый о своем. Вот, например, раньше все считалось, что предпринимателей не касается уголовный кодекс, что уголовный кодекс – это для преступников. По крайней мере, я так думала до там, 2007 года.
Пока вас потом, само не прекратили.
Да, потом я узнала, что, оказывается, уголовный кодекс – это самый главный закон для предпринимателей. То есть другого закона для них нет. Поэтому каждый предприниматель, я считаю, должен, если он еще этого не сделал, должен открыть и выучить наизусть все эти статьи и разобраться, а почему они таким образом сформулированы. И потом этот предприниматель выяснит, что уголовный кодекс-то говорит о том, что предпринимательская деятельность – это практически преступление. И там, где мы по гражданскому кодексу говорим, что цель деятельности любого предприятия – это получение прибыли, то тут же, приходя в уголовный кодекс, эта фраза трансформируется, что получение прибыли есть корыстный интерес есть умысел, а это преступление.
Ну, как с Ходорковским, ровно это ему в
то же самое,
процессе,
то есть, получается,
да?
Мы, зарабатывая прибыль, мы становимся преступниками. И вот, прежде всего, нужно с чем бороться и пытаться объединяться, именно представлять силу своим количеством и неравнодушием. А выборы, да, черт с ними.
Но только да. С оговоркой, что выборы все равно штука принципиальная, потому что по-другому не изменится ситуация принципиально.
Потом, понимаете, потом, когда мы станем силой противовесом, скажу, да. Когда мы станем этой силой,
согласен.
Тогда выборы будут
согласен.
Иметь значение. А сейчас они
согласен.
Не имеют значения,
а вы не
пока
пойдете на выборы?
Вот с этой частью я согласен.
Я? Да. Я вот
надо
сейчас
сходить.
Думаю, где там поставить, как-то сходить и испортить бюллетень. Вот у меня такая мысль.
Да.
А за кого
слушайте,
я пойду
слушайте, подождите,
голосовать?
Ну а как же, правое дело,
нет,
Прохоров,
правое
олигарх
дело,
вот хочет
партия.
Вести
за кого
к светлому будущему.
Потом разберемся. Давайте так. Вот сейчас тему о том, что нужны сейчас прямые действия. Безусловно, согласен. Я еще раз подчеркну то, с чего начал. 20 тысяч вывели на улицу, но по всей стране. На митинге вот по поводу этого налога. Это, несомненно, имело реальное значение для принятия решения. Они не полностью решили проблему, но, тем не менее,
теперь их всех запишут в объединённый фронт имени Путина.
Испугались. Если мы сумеем в октябре вывести на марш 100 тысяч, то я уверен, что вот часть этих экономических
разрешат
проблем его? Мы решим полностью.
Марш-то разрешат?
Но, ну, а
или
куда денутся? Там абсолютно законные. То есть мы
на набережной Шевченко
заявляемся
в Москве
на митинге
где
в двух
там
точках,
нет.
Там абсолютно законно. Это очень трудно.
Нет, знаете, здесь даже не то, что вот мы организуем еще что-то. Мне кажется, каждый предприниматель. Я вчера у меня была интересная встреча, если есть минута, я расскажу. Предприниматель из Ямала отсидел 3,5 года, Рамадан Игорь. Значит, человек строил дом там где-то в тех краях. Его обвинили в том, ну, естественно, его дом захотели приобрести, забрать чиновники этого района. И сказали ему, вот отдаешь за такую-то цену. Он не согласился, его начали преследовать, и параллельно прислали к нему всякие там проверки. В общем, строительство приостановилось. Обвинили его в том, что он, его мошенничество, суть мошенничества заключалась в том, что он нарушил сроки строительства дома и тем самым обманул граждан. То есть это вообще фантастика. Но дальше человек начинает сидеть, значит, там, он говорит, там из 3 лет провел на этапах. А что такое этапы? Это 18 человек в одном купе. Люди умирали у него прямо на глазах, потому что это духота, железные вагоны. Ну, то есть пыточные условия. Он мне когда все это порассказывал, я была в шоке. Когда люди выходят из этих Столыпиных вагонов, их прикладами бьют по спинам. Ну, просто так.
Ну, как было при советской власти, абсолютно, так и
теперь. То есть он говорит,
да?
Я был в шоке. То есть я мечтаю о Нюрнбергском процессе над современными вот этими, те, кто построил вот эту систему современную, потому что это преступление против человека. И он настолько, он пришел ко мне, давайте, я тоже хочу что-то делать, давайте открывать отделение бизнес-солидарности, все что угодно. Я понял, что я не могу сидеть молчать. Он, во-первых, сыпет этими законами, он весь уголовный кодекс, естественно, выучил наизусть. Он говорит, я знаю, что надо менять, мы будем то, мы будем все. То есть человек понял, что, да, отныне его жизнь на 50% он продолжает, пытается возродить бизнес, а на остальные 50% он занимается общественной деятельностью.
Как власть воспитывает революционеров и своих могильщиков.
Героев.
Да. Иван Дмитриевич, так что, значит, вы все-таки предлагаете идти людям на выборы, несмотря на фальсификации и так далее?
Относительно фальсификации картина, она довольно простая. В среднем по стране фальсификации составляют 15%. «Единая Россия» нынче стоит меньше 30%. Соответственно, при любых фальсификациях, только не, ну, не полной замене результатов, они не наберут
50%. Но вы не читали про Тамбов, да? Как там все было
организовано? Я в Татарстане избирался, я знаю, как мешки меняли, то есть много чего знаю в этой части, но знаю, что
мне кажется, главная проблема, это все-таки уже не фальсификации.
Уровень фальсификаций, он не позволяет «Единой России» набрать 50%.
Ну, «Объединенным фронтом» она наберет теперь.
«Объединенным фронтом», на мой взгляд, это большой вопрос, добавит ли что-то это «Единой России». Это...
А вот вам, может быть, Ян, может быть, лучше взять, просто вступить в этот «Объединенный фронт», и там какие-нибудь люди, которые на вас нападали там из госнаркоконтроля, по-моему, они забудут о вашем существовании, у вас будет индульгенция.
Ну, я, слава богу, уже от этого, от этих проблем освободился, но своим предпринимателям, которые ко мне обращаются, я, в общем, советовала это. Я говорю, ну, вы так чисто... Они пиарятся, я имею в виду власти, и вы пиаритесь. Они пиарятся, что у нас вот народный фронт, а вы пиаритесь, что вы народ, и что вы готовы, только вы нас защитите. Если у вас отбирает собственность, вы скажите, да, мы будем вступать в ваш фронт, только верните нам собственность. Понятно, что это... Нет, я сейчас, секундочку. Понятно, что это шутка такая. Угу. Они шутят, и мы им в ответ шутим. Вот так все шутят. Но, естественно, Народный фронт не будет решать конкретных насущных проблем. Он же не для этого создан. А чисто вот для попиариться можно туда и попробовать вступить. А потом, когда скажут, что мы вам ничего сделать не можем, то тогда и об этом тоже громко говорить.
Давайте мы слушателей подключим с вопросами. Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста, вас.
Яне, да. Я восхищаюсь ею. И если бы она выдвинула свою кандидатуру, я бы, безусловно, за нее голосовала.
На место кого? Только не понятно.
От какой партии?
От какой партии? У нас одномандатников убрали.
Народная вот свобода, вот Парнас или как там.
А ее не зарегистрировали еще до сих пор.
Вот, в общем, если Яна будет, то я за нее.
Спасибо большое. Это большая поддержка.
Я как женщина, как предпринимателем, как, ну, я вообще просто не сломаться там. Это я даже не представляю этого. А вот Ивану Грачеву вроде бы был приличный человек. И Оксана Дмитриева приличная. И вроде бы были у власти. Но ни разу их Сергей Миронов, опять же, тоже бы вроде приличный человек. Но ни разу он же мог что-то сделать, третий человек в стране, допустим, для Ходорковского. Это сигнал был бы.
Нет, ничего. Он сказал, что Ходорковский за дело сидит. Вот он сделал. Он все. Недавно у нас был в студии.
Все. Об этом говорить больше нечего тогда. Спасибо.
Видите, поставили на вас крест из-за Ходорковского.
Про Ходорковского эта история отдельная. Я говорить ничего не буду, потому что его представители в Думе были, и можно как бы разбираться, кто из них что там делал в Думе, в частности, Дубов. Не буду ничего говорить. Плохого и хорошего тоже не буду. В части оценки «Справедливой России», мне кажется, что вот чрезвычайно важно все-таки фактом в глаза смотреть. Не рассказом там, вот этот сказал, а Дума – это штука простая. Вот есть результаты голосования. Ты возьми и посмотри, там, как проголосовали, например, по тем же налогам, или как проголосовали по пенсиям «Справедливая Россия», или как «Справедливая Россия» проголосовала, например, по тарифам, да? «Справедливая Россия» внесла закон о том, что тарифы не могут расти выше объявленной инфляции. Сейчас об этом премьер говорит, но он почему-то закон-то не хочет такой принимать вместе с «Единой Россией». И мне представляется, что вот только так можно, от фактов, а не от, ну, слов о том, кто чего сказал.
Давайте еще вопрос. Владимир из Кемеровской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Спасибо за звонок. Вот есть, знаете, вот мне, конечно, вот если у них есть желание, это первое, вывести людей, ну пусть примкнут к Каспарову, Касьянову, Рыжкову. Вот люди делом занимаются. А вот вашему гостю, вот, Грачеву, хотел задать вопрос. Вот наш национальный лидер сказал, что он за год всего 5 миллионов заработал, что он вообще человек, ничего у него нет, понимаете, он честно работает на Россию. Вот как вот, он верит в это, в то, что у него действительно он 5 миллионов заработал, или нет?
Пожалуйста.
А если не верит, то что бы он сделал бы?
Там целых два вопроса было. Один первый про Володю Рыжкова. Володя Рыжков пришел ко мне на митинг и попросил слово, так, для точности. Понимая, что сейчас делиться не время, а надо, если идут, собираются предприниматели, пойти вместе с ними и помочь им на этом собрании. В части, если Медведев, то верю, что он реально заработал 5 миллионов.
Национальный лидер – это Путин.
Ну, для меня слово «национальный лидер», оно всегда ассоциируется с президентом. Другие для меня спорные.
А мы что-то по-другому сразу подумали.
Подождите, подождите. Ну, я еще раз уточню тогда за слушателя. Слушатель явно имел в виду Владимира Владимировича Путина, поскольку у него такой титул от поклонников «национальный лидер». Так что отвечайте, не уклоняйтесь.
Реальные доходы Путина составляют 5 миллионов, я бы, наверное, все-таки не поверил.
Почему? А я верю, официально задекларировал 5 миллионов, вот они и есть, остальные не он заработал, а друзья его.
Угу. То есть и на офшор куда-нибудь. Хорошо, так вот что нам пишут. Сейчас посмотрим. А, это вот у меня с сайта. Брады Че, тоже хороший псевдоним. Когда малый бизнес реформируется до наноразмеров, тогда и получит 10 миллиардов от Чубайса, видимо, шутит. Вот Медведев в Сингапуре компанию зарегистрировал за несколько минут, да еще об этом гордо рассказывал, не подозревая, что это позор, ибо у нас в стране только получить ИНН несколько дней, не говоря уж о самой регистрации, равносильной посещению стоматолога без наркоза. Иван Ильич, а действительно в этой системе, ну, даже вот там в вашей думе ничего не хотят изменить? Я тут попытался зарегистрироваться на сайте госуслуг, просто как частное лицо, очень забавно. Я зарегистрировался электронно, все, после чего последнее сообщение, что номер там или что-то, вот этот последний пароль для пользования придет ко мне по почте. Коллеги уже сказали, что обычно это занимает месяц. Но это же издевательство просто-напросто, соединение электронных систем с нашей российской почтой.
Я к этому как отношусь? Мне кажется, что вот эти, ну, игры в то, что электронное правительство, там, электронные закупки, они принципиального-то значения не имеют, потому что если он, ну, грубо говоря, коррупционер, коррупционная схема, то придумать, как там в электронном виде организовать эти коррупционные схемы, люди всегда смогут быстро и эффективно. Поэтому, на мой взгляд, эта штука абсолютно не принципиальная. Да, ну, наверное, нужны электронные обороты. А принципиальные вещи, например, вот приняли 94-й закон, на мой взгляд, абсолютно идиотский, да, о госзакупках, который, ну, например, там простейшая вещь. Вот взяли, мой детдом в округе дает заказ на закупки курятины. Раньше он у соседнего совхоза покупал, и это была нормальная, там, живая курица для детей. Нормальный диетический продукт. Теперь, значит, он должен по госзакупкам пойти на тендеры или в каком-то виде. В этих тендерах абсолютно какие-то дикие, несуразные с точки зрения снизу цены выигрывает некая контора из белых, ну, грубо говоря, доллар килограмм примерно по мясу выигрывает, условно говоря, и начинает поставлять какую-то абсолютную дрянь. Но это же вот конкретный закон принят, который, на мой взгляд, сделал ситуацию там дурацкой, еще более коррумпированной.
Говорят, что закон этот экономит государственные деньги.
Ну, это басни рассказывают, потому что что там значит экономия? Это значит, что они заявили некоторые цифры, ну, например, что килограмм мяса будет стоить 3 доллара, да, а потом какой-то мошенник пришел и за 1 доллар пообещал поставлять им килограмм мяса. И это, соответственно, ложится в так называемую экономию от этого закона формально.
Оказалось, что это собачий консерв. Да, помните,
ну, никакой случай особенной экономии он не дает, а процедуры он сделал, на мой взгляд, в среднем еще более худшими, чем они были.
Есть такой рейтинг ведения, легкости ведения бизнеса, рейтинг Всемирного банка. Вот по этому рейтингу мы находимся на 170 каком-то месте. На первом месте находится тот самый Сингапур, где Медведев открыл фирму и этому порадовался. Так вот, в этом рейтинге есть четкие критерии, по каким критериям оценивается. Это строительство. В Сингапуре получение разрешения на строительство занимает несколько дней, и 5 телодвижений нужно сделать. У нас это 5-7 лет и 350 разрешений. То есть, если бы наше мудрое правительство взяло бы параметры из этого рейтинга за точку отсчета и начало бы поправлять ситуацию именно по ним, то, в общем, мы могли бы продвинуться, если смотреть позитивно в будущее и поправить свой никудышный инвестиционный климат. То есть, есть параметры, с которых надо начинать.
Так, вот я смотрю, тут написали, что от вашей, Иван Дмитриевич, борьбы за снижение социального налога обычные люди проиграют, поскольку будут повышены акцизы на сигареты, пиво, водку и другие товары, на бензин. Так что, в общем, это в интересах предпринимателей, мало непростых людей, вот так вот написано.
Ну, это вот типичная ситуация, когда пытаются стравить, потому что в Думе тоже доказывали, там и коммунисты на это купили, что от этого там пенсии вырастут. Ну и что, выросли пенсии, что ли, после увеличения?
Ну, формально выросли.
Ничего не выросло, а реально уменьшились поступления в соответствующие фонды. Поэтому, когда люди говорят, что обязательно, если его снизят на, допустим, до 14%, как было для малых предпринимателей, то это потребует увеличения акцизов, то они покупаются на ту же сказку, которую Кудрин все время рассказывает. Что да, вот надо сбалансировать. На самом деле поступление ничуть не уменьшится. Если они временно уменьшатся в течение там нескольких месяцев, что, кстати, тоже большой вопрос, то у страны не в проворот на данный момент денег. Она опять начинает отсылать эти деньги в стабилизационные фонды. По итогам года, вот если вспомните, с год назад я у вас был и рассказывал про бюджет, что там не будет никакого дефицита, что там будет дополнительно около 2 триллионов рублей в этом бюджете.
Но так
сейчас
и есть.
Уже 1,5 триллиона набежало.
Но дальше это же чудеса нефтяные, они могут кончиться,
валютный
правда?
Фонд не кончится они в ближайшие 5 лет. В ближайшие 5 лет устойчиво будут углеводороды расти в цене. У России будет не в проворот денег в бюджете, если их просто так не разворуют.
У нас и проектов много, посмотрите, у нас Олимпиада,
Сочи, да?
Футбол, хоккей, кёрлинг,
нет, что-то еще. Строительство этого самого
Москвы. Тогда надо откровенно говорить, что акцизы увеличиваются для того, чтобы там на Олимпиаде дополнительные деньги дать. Тогда надо людям так говорить, что никакого отношения это к 34% не имеет, что это на самом деле вещь, которая никаких дополнительных поступлений не дает.
А что, хорошо город для чиновников построить где-нибудь в Подмосковье, еще и международный финансовый центр.
Колонию поселения.
Если можно, я еще пару слов про налоги.
Тоже денег заработаете.
Потому что я же общаюсь с предпринимателями. В рамках организации этого марша ко мне и отдельные предприниматели, и союзы приходят. И я их всех расспрашиваю, а что вот они сейчас делают? Что зарплата почернела сразу, но она почернела как бы не до конца, не окончательно. Но сейчас они все посчитали итоги первого, так же, как Минфин наш, итоги первого квартала. И дальше они говорят, что я даю прямое указание, значит, переводить зарплаты на уровень там 5 тысяч, ну, 4 с чем-то положено по минимуму, там, где и все остальное переводить в режим черного нала.
Нет, ну еще не
прямые
совсем
команды,
не только черного нала, есть еще. У нас же как, крупный бизнес от этого не пострадал. То есть это почему-то
они
это
на этих несчастных.
Да, тоже люди не знают.
Так нет, но там же есть свыше 463 тысяч, да, это да, не да. Облагается зарплата налогом этим. Это, а, соответственно, все крупные корпорации, в которых такая зарплата за год по-любому набегает у любых менеджеров, они вообще не волнуются. То есть для них это никак. Это только для малого бизнеса. И что делают люди, вот еще. Те, кто немногие хотят на самом деле с черным налом связываться, потому что достаточно опасно привлекать к себе правоохранителей, увеличивают зарплату гендиректору, и гендиректор потом ее просто
тем же черным налом
раздает.
Это,
ну, это почти честно, да. Это почти социалистический принцип.
Подчеркнул бы, это совершенно своевременно было сказано про эти самые 463 тысячи. Это тоже большинство наших граждан не знает, что на самом деле, вот когда голосовали за эти 34%, то увеличили налоги на бедных, на малых и бедных, а богатые себе сделали огромную дырищу, потому что там ноль ставка дальше. И мне вот просто смешно было высказывание премьера на тему о том, что а если с богатых собирать эти деньги, то у государства появятся там через 10 лет такие фантастические затраты необходимые.
Ну, есть же потолки пенсионные, так что
совершенно
ничего там
верно.
Особенного
это
нет.
Просто ему впаривают вещь, которая, никакой там математики и логики не
соответствует.
Вы
его за дурака, что ли, считаете? Нет, он прекрасно все знает.
Я считаю его за человека, который
считать,
в экономике не здорово разбирается. Так. Да.
Ну, давайте еще последний вопрос возьмем. Юрий Владимирович из Волгоградской области, только кратко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, неужели непонятно, что у нас умышленно происходит уничтожение экономики для того, чтобы Россия стала исключительно сырьевым придатком Запада?
Так она давно сырьевой придаток, только не Запада, а мира. Со времен КПСС еще. Ну, вот насчет умышленности, Иван Дмитриевич, что вы скажете? Или это вечно, это тенденция такая мировая?
Я думаю, что это соответствует интересам правящей бюрократии, потому что на самом деле ни лишнее население, ни малые предприятия, они не нужны тем, кто получает доходы свои от трубы. И, соответственно, может быть, каждый из них лично там неплохой человек, хороший человек, но объективно интересам правящей бюрократии, которая не живет с налогов от малого бизнеса, он не нужен нафиг. Они будут всегда принимать решения, чтобы он там не путался под ногами, его не было. Не урезонить, не остановить всеми доступными законными методами, включая прямые действия в виде маршей, забастовок.
То есть, получается, малый бизнес для малых чиновников отдан на откуп, то есть малые и средние чиновники кормятся за счет малого и среднего бизнеса, а уже крупные чиновники, у них свои дела, поэтому крупным малый не нужен, а бюрократы вроде рады таким доходам.
Да, ну а как же вот выступление Медведева в том же Петербурге, там ускорение приватизации и федерализм, и судебная власть, и борьба с коррупцией, но вы его приговорили, а что скажет Иван Грачев?
На мой взгляд, надо попытаться настрой Медведева использовать все-таки в интересах дела,
года осталось ему.
Я считаю, что будет целесообразно, если он выдвинется в президенты, потому что все остальное – это движение по инерции, мне кажется, там уже перспектив никаких у России не останется.
Как-то он не может выговорить о том, что он хочет выдвинуться.
Но для того, чтобы хотеть, надо... Он же тоже должен
сказал,
на какие-то реальные... Реальные силы опираться, да?
Так.
Бюрократия, она достаточно четко пока определилась, чего она хочет. Соответственно, сложившиеся какие-то должны быть силы, структуры, на которые можно опереться. Если предприниматели образуют такую структуру, которая все-таки за изменения проголосует.
Слушайте, а сколько предпринимателей в населении страны составляет?
А довольно много, с работниками. Потому что реально, около миллиона
функционирующих. Ну, крупный-то бизнес, он слит с бюрократией, правда?
Крупный бизнес, он как раз немногочисленный, он просто финансово очень мощный, он действительно слит с бюрократией почти весь.
Ну, что такое миллион?
Хотя
и
тоже...
среди этого миллиона сколько слито с чиновниками непосредственно при региональной власти, при жёнах, сколько бизнеса? То есть независимого бизнеса, который может слово себе позволить сказать, его, правда, совсем мало?
100 000 назовем.
И вы всех хотите вывести под удар.
На самом деле, я думаю, что независимых предпринимателей, включая черных предпринимателей, скрытых предпринимателей, их порядка миллиона в стране. И у них еще порядка 7 миллионов работников, которые очень сильно зависят от того, там, черная зарплата, не черная зарплата, которым можно объяснить, что ты тоже присоединяйся. Поэтому я полагаю, что 10% от активных можно вывести.
Александр нам написал, если будет продолжаться коррупция нынешнего режима, сгниет не страна, а навязанный нам капитализм, как было в Китае, где коррумпированный режим Гоминдана задушил капиталистическую экономику, сделал ее недееспособной, и тогда пришли патриоты-маоисты. Правда, он считает, что они сделали великой его державой, но не прав.
Несколько фантастически мыслит. Гоминдан на Тайване построил еще раньше Китая коммунистического очень эффективную экономику, которая, по крайней мере, на душу населения раз в 5 эффективнее, чем в Китае на сегодня.
Спасибо. Гостями московской студии «Радио Свобода» были депутат Государственной Думы России Иван Грачев и председатель организации «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева. Вел передачу Михаил Соколов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Чем Юрий Чайка дорог Дмитрию Медведеву?
Комментарии экспертов.
Историк Артем Улунян о неслучайном греческом кризисе.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева. 22 июня. 70 лет спустя.
Сайт Радио Свобода svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.